Здравствуйте, дорогие телезрители! 1020-летие крещения Руси отмечаем мы с вами в эти дни. Центр празднества, естественно, Киев. Именно Киевскую Русь некогда погрузил князь Владимир в воды Днепра, из которых народ наш вышел уже крещенными христианами, не то чтобы до конца сознательными и понимающими, что с ними произошло на самом деле. Но, тем не менее, произошло тогда нечто настолько значительное, которое принципиально изменило ход истории нашего Отечества. Фактически, все хорошее, что мы имеем с вами сегодня, это следствие принятия нашими предками христианства. Во-первых, потому что если бы не крещение Руси, то был бы очень большой вопрос, а состоялся бы наш народ вообще как таковой? Наши предки были язычниками, но язычники язычнику рознь. Одно дело древнегреческое язычество – Дионис, Логос, Пифагор, Эсхил, Софокл, Гераклит, Сократ, Платон. И совершенно другое дело Дажбог и Стрибог. Славянское язычество – это смрадный и жестокий мир, как его характеризуют историки, где господствовала тьма, озлобленность и мстительность. Известнейшие историки XIX века, митрополит Макарий, Филарет Дроздов и другие, отмечают полное отсутствие какой-либо развитости и культурно-общественной значимости славянского язычества. Есть, конечно, любители «старины народные», в кавычках, которые пытаются раскрасить мрачно-дохристианское прошлое в такие веселенькие тона. Даже религиозное общество появилось. Рунвира, например. Ридна украинская народная вира. В принципе, это нормально. Всегда была категория людей, которых можно характеризовать народным присловием «а баба-яга против». Как говорил мой учитель древнееврейского языка Михаил Юханович, есть такие «во-первых», для которых не нужно «во-вторых». Так вот, «во-первых», до христианства у нас не было письменности. Азбуку нам написали святые Кирилл и Мефодий. Это действительно такое, во-первых, для которого не нужно во-вторых. О какой культуре народа, не имеющего своей письменности, можно вообще говорить? Собственно, любые формы культуры и искусства пришли к нам вместе с христианством. Архитектура вместе с храмостроительством, живопись вместе с иконописью, книжность вместе с Библией и богослужебной литературой, музыка вместе с церковным пением, церковная история вместе с монастырскими летописями и так до бесконечности. Радио изобрел священник Александр Попов. Полупроводниками первый в мире занимался священник Павел Флоренский и таким образом стал отцом и предтечей современной электроники. Лучший учебник по гнойной хирургии, которым до сих пор пользуются во всем мире, составил архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. И так далее, и так далее. Поэтому крещение Руси – это праздник не только христианский. Это всеобщий праздник всего нашего народа, всех религий, всех, и верующих, и неверующих. И то, что ныне он государственный, это более чем естественно. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, связана с церковной терминологией. Мы уже говорили с вами, что в церковном обиходе пресвитера принято называть священником. Это старое многовековое обыкновение, которое мы можем наблюдать не только в устной речи, но и в книгах катехизических и даже богослужебных. И ничего страшного в этом нет, если мы понимаем, кто есть кто на самом деле. Когда мы говорим «священник», «иерей», «батюшка», как угодно, мы должны соображать, что под этими наименованиями подразумевается пресвитер. Рукополагает, как мы подчеркивали с вами, не в иерея, не в священника, а во пресвитера. Пресвитер в переводе на русский – старец, старший, возглавляющий, предстоящий. Среди кого старший? Среди народа Божия, верующих чад церкви, крещенных во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что касается священства, то, как мы отмечали с вами, в христианстве оно несколько иное – чем до Христа. В язычестве или в Ветхом Завете было священство как отдельное племя, каста или особые посвященные люди, жрецы. Жрец – это приносящий Богу жертву, то есть священник. В Новом Завете все верующие во Христа – все крещенные во имя Отца и Сына и Святого Духа, все члены народа Божия являются священниками. Слова апостола Петра, обозначающие столь важную истину, касающуюся каждого из нас, хорошо бы знать даже наизусть. «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Все мы, крещенные христиане, являемся священниками Бога Всевышнего, все до единого, та же глухая баба Мотя. Другое дело, что у престола должен стоять не кочегар Федя и не участковый Петров, а лицо, которому община верующих может делегировать права предстоятельствовать в общине и представлять ее. Для этого и рукополагается пресвитер, для этого и призывается на него благодать Святого Духа, укрепляющая его именно для этого предстоятельского служения. Я думаю, не стоит терять времени для доказательств того, что нынешние времена, в которые мы живем с вами, это век глубокого кризиса, не только государственного, но и православного. Мы-то, конечно, счастливы праздновать 1020-летие крещения Руси. Если обратиться в прошлое церковной истории, то счастливых и безоблачных периодов, в общем-то, и не было. Трудно сравнивать, когда было лучше, когда хуже. Однако сегодня наблюдается какой-то ужасный рецидив язычества. Процветает поповщина. Нет, конечно, есть немало и хороших батюшек, добрых пастырей, душепопечителей. Но есть попы, много попов. Сейчас вот куда ни плюнь, скорее всего, попадешь на попа. Добрых пастырей нынче немного, способных сопереживать боль своих духовных чад, быть всем слугой, образно говоря, ноги умывать своим подопечным, быть молитвенником о всех. Христос говорил о добрых пастырях, которые душу свою полагают за овец своих, и о нерадивых наемниках, которые способны бросить свое стадо на растерзание волкам. Но наемник – это довольно мягкий, щадящий образ, который приводит Иисус в своей речи. Потому что наемник не обязательно нерадив. Наемник может быть и добросовестным, и старательным, и порядочным. Поп – это не наемник, противопоставляемый Христом доброму пастырю. Поп – это гораздо хуже. Это ходячий идол. Что мы под этим имеем в виду и что подразумеваем, когда говорим о засилье церкви поповщины? Дело в том, что в лице очень многих православных пресвитеров произошла некая мутация – пресвитерского служения в жреческое. Причин много, но одна из главных – это искажение православного учения о священстве на практике. С теорией все правильно. Православное догматическое богословие никто не портил. А на практике пресвитер зачастую превращается в священную корову, тощую или тучную. Толстых коров сегодня мало. Большинство православных приходов бедные. Не до жиру быть бы живу. Ребра торчат, но все равно корова, хоть тощая. Сходство попов со священными коровами, надо сказать, абсолютное. Дело в том, что коров в Индии почитают и поклоняются им просто за то, что они коровы. От этих священных животных не требуется ни говорить человеческим языком, ни петь, ни плясать. Благодарение и слава корове от народа Индии просто за то, что она есть. И поп тоже. Он зачастую только и умеет мычать и сопеть. Ну, разве еще дуть щеки для солидности, кадилом махать и паки возглашать. Но это лицо священное, посредник между Богом и людьми. Ему вот только руки целовать надо, и все будет нормально. Я не в том смысле, что батюшке грех поцеловать руку. Оно ничего страшного, если духовное чадо, следуя древней церковной традиции, поцелует руку своему духовному отцу, которого уважает и любит. А душпастырь со своей стороны спокойно отнесется к этому жесту. Но у попов ведь все по-другому. У них есть потребность, чтобы им руки целовали. У них там эрогенная зона расположена. Да, это хорошо, когда уважают отца Сидора, который заслуживает почтения и любви. Но когда отец Федор начинает заставлять себя уважать, требовать, чтобы почитали его священный сан, как это часто звучит, то это все равно, что заявить «я индийская корова, поклоняйтесь мне». Откуда весь этот бардак, очень даже понятно. Я священник, а ты простой мирянин. Вот даже слово такое укоренилось нехорошее – «мирянин». Давно уже, между прочим, много столетий назад. Но изначально ведь такого же не было. В древней, еще не разделенной, не тронутой подобными искушениями церкви, все христиане, весь народ Божий были клириками, лаиками, от греческого «лаикос». Все были равны между собою. Пресвитер просто был первым среди равных, который через рукоположение получал право становиться впереди всех и озвучивать, так сказать, общую молитву церкви. Ни у кого и в бредовом состоянии не могла возникнуть мысль о том, что пресвитер – это какой-то посредник. Архиерей – тоже слово у нас в ходу. Само по себе оно ничего страшного собой не представляет, если голова на плечах есть, конечно. И титулы в свое время придумали архиерею. Ваше святейшество, например. Бог свят, а патриарх святейший. Куда там Богу? У Александрийского патриарха титул потрясающий. Лично меня он впечатляет. Сейчас я вам его произнесу, приготовьтесь, напрягите свое внимание, титул длинный. Блаженнейший, божественнейший и святейший отец и пастыреначальник, папа и патриарх великого града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, отец отцов, пастырь пастырей, архиерей архиереев, 13-й апостол и судья вселенной. Во как! Ну, это титулы. Они на самом деле безобидные, потому что ни один нормальный человек, услышав титул «Ваше святейшество», не станет думать, что патриарх и вправду святее Бога. А вот с термином «архиерей» все намного сложнее. Истинное положение вещей заключается в том, что на самом деле в православной церкви такого сана архиерей не существует и никогда не было. Нет такой хиротонии в архиерее. В епископы хиротония есть. Епископ с греческого «episkopos» – «страж», «надзиратель». Это очень важное служение в церкви. Один из святых отцов древности говорил, где нет епископа, там нет и церкви. А архиерей, в переводе на русский, первосвященник. Архи первый, иерефс священник. Это совсем не то же, что епископ. Episkopos, страж веры и нравственности. Справедливости ради надо сказать, что в христианстве есть архиерей, но только один – это Иисус Христос. Так вот, еще раз скажу, что проблема не в словах, Беда не в том, что пресвитера называют священником и епископа архиереем. До тех пор, пока так называемый иерей-священник помнит, что он только пресвитер, а так называемый архиерей не забывает, что он всего лишь епископ. Ничего страшного в этих наименованиях нет. Если это, конечно, правильно понимают все, в том числе и чада церкви, лаики, народ Божий. Но там, где говорится одно, а подразумевается другое, всегда есть опасность, что рано или поздно пониматься станет то, что и говорится. Ведь не зря утверждают, что если человеку постоянно говорит, что он свинья, то рано или поздно он захрюкает. Геббельс, министр пропаганды Германии, говорил, что ложь, повторенная 1000 раз, перестает быть ложью. Если епископа 1000 раз назвать архиереем, он, скорее всего, и всерьез начнет считать себя архиереем, наместником Христа. И пресвитера, когда все подряд называют священником, то недолго и поверить в это, что он никто иной, как посредник между Богом и людьми, что, собственно, и происходит сегодня в общей массе. Ну а если я лицо божественное, священное, то получается, не я в первую очередь должник перед народом Божиим, а они все мне должны. Кто они такие? Миряне. А кто я? Лицо священное, на мне божественная благодать. Вот на мирянах нет божественной благодати священства, а на мне она есть. Ну и дальше несколько логических арпеджио, и я в дамках. Если на мне особая благодать Божия, то люди меня должны почитать, даже не ради меня самого, а из уважения к Духу Божию, который на мне почивает. Значит, все просто. Уважающий меня уважает Господа, почитающий меня почитает Бога. Вот тебе и все. Был пресвитер, а стал священной коровой, идолом. Но и это не самое страшное. Оно, конечно, боготворить человека не есть хорошо, хотя бы относительно второй заповеди Деколога «Не сотвори себе кумира». С другой стороны, каждый человек, даже сволочь, это образ Божий, пусть и подпорченный. Даже если поп круглый дурак, даже если его лицо напоминает часть тела, воспеваемую Эразмом Роттердамским, все равно в нем, как и в каждом человеке, отсвечивает божественным. Все равно он чадо Божие, ну, неудачное. Настоящая беда в другом. Народ Божий, который почитает пресвитеров священниками, жрецами, посредниками между Богом и людьми, не понимая того, сами отрекаются от священнослужения или не принимают на себя это служение. В связи с этим среди православных верующих практически повсеместно наблюдается крайняя деформация церковности. Народ Божий, клир, лаики переименованы в прихожан. Само слово очень выразительное – прихожанин. Приходит и уходит, приходит и уходит. Приходит для того, чтобы священник его обслужил. Епитрахиль на голову положил, водичкой покропил, крестным знаменем осенил, дал руку свою благодатную поцеловать и так далее. Ну и, конечно, записочку с именами. Пущай батюшка прочтет, Богу передаст мои просьбы. Он же священник, посредник. В абсолютном большинстве храмов люди давно уже перестали чувствовать себя служителями Божиими, царственным священством, народом, взятым Богом в удел. Да что говорить о царственном священстве? Давно улетучилось сознание того, что вообще хоть как-то нужно служить в церкви, проповедью Слова Божия, трудом своим, десятиной и прочим. большинство приходящих в храмы настроены на то, что их сейчас должны обслужить. Их, не они. Причем обслужить не столько чем-то требующим серьезных усилий ума, духовного опыта. Нет. Главное это своей благодатностью, священностью, которая прямо-таки истекает с батюшки. Яко миру на голову, сходящую на броду, броду Аароню, сходящую на омятой одежде ее. И главная проблема. Православие Руси и Украины на сегодняшний момент, юбилея 1020-летия крещения Руси, наверное, именно в этом. Хотя эта тема почти закрыта. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.